Всем привет, здравствуйте. Это программа «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это то, с чего мы всегда начинаем. Ну и главные герои сегодняшней программы – это Владимир Милов.
Всем привет.
И Руслан Шевединов.
Здравствуйте, привет. Всем привет.
Ну что, я думаю, что, наверное, главная тема, о которой мы сегодня будем говорить, это теракт в Крокус Сити Холл. Это случилось неделю назад, вечером, в пятницу, 22 марта. И это, безусловно, главное событие, страшная трагедия, которая показывает очень много проблем внутри Российской Федерации. Помимо того, что Владимир Путин как-то нездорово зафиксирован на том, что во всем виновата Украина, но и работы спецслужб, которые предупреждали о том, что готовится теракт, и состояние самого концертного зала, когда люди погибают в пожаре. Мы видели такие трагедии в России не раз, и, кажется, ничего не меняется. Поэтому, наверное, можно выделить несколько каких-то аспектов, там, спецслужбистские, политические. Отдельно можно, наверное, поговорить и про ИГИЛ. Володь, для тебя главное из вот этого массива информации, что тебе кажется определяющим, ключевым?
Ну, ты знаешь, я так вот смотрел за прошедшую неделю, то есть сначала был шок, и все не совсем понимали, что именно произошло, сейчас чуть более ясны становятся контуры, и для меня главный и очень тяжелый вывод состоит в том, что, ну, я практически исключаю, что они действительно были не готовы к теракту, то есть они знали, что теракт будет, и просто сознательно не сделали там элементарное полицейское усиление, то есть они, грубо говоря, дали этому случиться, потому что я просто посмотрел, что действительно вот на этих всех игиловских ресурсах было огромное количество хейта и угроз в адрес России прямым текстом. Более того, были сообщения от самого ФСБ, что они предотвращали там какие-то теракты в России, которые готовил ИГИЛ. Таким образом, здесь, ну, учитывая, что тут, ну, уже все косточки этому обмыли, что предупреждение от разных стран, что теракты именно на концертах готовятся, было море. И вот мы все знаем, что такое полицейское усиление в России. Очень хорошо, мы много раз все это видели, да, и персонала у них этого полно, и концертов счетное небольшое количество, то есть придать там хотя бы взвод один с оружием, да, для охраны, ну, это просто как бы даже нулевая стадия, да, поэтому я абсолютно уверен, что с учетом всей этой информации по ИГИЛу, которая у них была, они не могли просто не заметить, они обсуждали, будем мы делать усиление на таких публичных мероприятиях или не будем, и сознательно решили, что не будем. Вот это вот меня больше всего здесь, конечно, поражает. То есть это, скорее всего, вот именно, когда там все обвиняют Путина и ФСБ, я думаю, что основная линия должна быть вот в эту сторону, что они имели достаточно информации не только от США и западных стран, да, но они дали этому случиться, и вот эта быстрота реакции, что Путин, Патрушев, Бортников обвинили Украину, на мой взгляд, это свидетельствует о том, что им отчаянно нужна была какая-то история для того, чтобы оживить вот антиукраинский, как бы, дискурс внутри России, потому что в последние месяцы мы видели, что общественное мнение склоняется к тому, что все это дело пора заканчивать. И что там главный запрос – это окончание войны, да. И вот им нужен было какой-то, как говорили там в Америке в свое время, новый Перл-Харбор, да, чтобы, значит, вот тех, кто сомневался там или что-то, убедить, что Украина вот действительно источник зла там и так далее. При том, что за неделю они не предъявили никаких, вот кроме вот этого голословного утверждения, что там готовилось какое-то окно, они не предъявили просто ничего.
Ну, как тебе вот вчера рассказали про криптогривны, ну, про криптовалюту из Украины. Я не очень понимаю, как можно вот утверждать, что это криптовалюта конкретно. Откуда-то это же все-таки довольно сложная система. Ну, вот криптогривны.
Я думаю, что вот за неделю стало очевидно, что Путину просто нужен был хоть какая-то зацепка, чтобы народ опять, значит, зажечь, что вот с Украиной надо дальше воевать, и... К сожалению, вот, ну, мы знаем, что они беспредельно жестокие люди, но они вот решили воспользоваться вот таким для того, чтобы это сделать.
То есть это теракт, совершенный ИГИЛ при попустительстве ФСБ?
При попустительстве ФСБ для того, чтобы специально даже и не говорить про ИГИЛ, а сразу все стрелки перевести на украинцев.
Ну, тут эта версия кажется мне не очень понятной, если они знали, что это ИГИЛ, и если ИГИЛ говорит, что это ИГИЛ, то тут очень выстраивается.
В том-то все и дело, что за утверждениями высших лиц России о том, что к этому причастна Украина, не стоит реально ничего. Ничего. Но их уже это не волнует. У нас реально вот все превратилось в такую страну Божьей России. Вот мы с тобой перед началом эфира здесь обсуждали, что буквально вот Путин говорит, что не будет деприватизации, а прокурор хвастается, что она уже идет и уже триллиончик, значит, деприватизировали. Да? То же самое. И говорят, что у нас нет пыток, и прямо рядом в эфире отрезают ухо. Да? То есть у нас действительно все превратилось в такую страну Божьей России, где можно не объяснять и доказательств не предъявлять. Царь сказал, что это Украина, значит, вот все там построились и вперед. Но выглядит для любого нормального человека это, конечно, абсолютно неубедительно.
Руслан, ты как считаешь, это реальное попустительство ФСБ, или они просто не оценили, или настолько привыкли не доверять западным спецслужбам, что не воспринимают всерьез их предупреждения?
Ну, я во многом согласен с тем, что говорит Владимир. Добавить просто про, отвечая на твой вопрос, что это было, мне кажется, тут еще история с тем, что там довольно неплохо был спланирован игиловцами теракт в плане того, что они подобрали день, место. Все-таки Красногорск — это не Москва, которая увешана камерами, вечер. Плюс, понятное дело, что пятница вечер, российские менты, будь то ФСБшники или кинологи, которые там, как правило, культурно отдыхают, как принято говорить, а не бдительно наблюдают за своим постом. То есть все было подготовлено. И опять-таки, если бы они выполняли свою работу, ФСБшники, и все это можно было бы избежать. Но так как это все случилось, надо смотреть дальше, могут ли они что-то этому противопоставить. Нет, не могут, потому что все то, что происходило дальше, случился страшный теракт, очень долго они не заходили, очень много жизней было потеряно людей, которые в этом крокусе находились, потому что не пускали ни врачей, ни пожарных какое-то время, не понимая, есть ли кто-то внутри или нет внутри больше бандитов. То есть все эти годы спецслужбы, там часто как-то в наших эфирах или там общаешься на каких-то мероприятиях, там солдатов, там частично милов и кто-то еще, кто часто про российские спецслужбы говорят, много лет звучала фраза про то, что они деградируют, российские спецслужбы. Но так и есть, они в профессиональном плане деградируют. Они давным-давно переместились в людей, которые просто охраняют российский режим политический. Они уже давно не занимаются противодействием терроризму в том плане, в котором это все задумывалось. И важна еще деталь, которая очень мало обсуждается во всех публикациях этих самых игиловцев, будь они прокляты, говорится, что это возмездие за Сирию. И тут нам просто надо вспомнить, а кто вообще втянул Россию? Кто отправил российские войска на защиту диктатора Асада? Кто не боролся там с терроризмом, а обстреливал мирное население бомбами, совершал самые страшные военные преступления? Путин планомерно перетягивает войну со всех сторон на территорию нашей родины, на территорию нашей страны. И про это нужно говорить. ФСБшники, как они ответили? Вот что было сделано сразу после теракта? Они попытались получить мандат на насилие вот этими ужасными кадрами, где отрезали ухо и пытали человека током, гениталием. И через несколько дней в российских регионах, в Москве и в Уфе, пошли обыски и аресты журналистов, которые якобы связаны с фондом борьбы с коррупцией, хотя никак они с нами не связаны, это просто прекрасные, замечательные люди, которые выполняли свою работу в разных независимых медиа. Ну, то есть они продолжают по инерции заниматься каким-то надуванием счетчик и созданием капюшона собственной важности, как говорится, но не выполняют свою функцию. Никто из них уже давным-давно не может на профессиональном уровне выполнять то, ради чего это все задумывалось. Все, что они могут, это, получается, всех критиков этого режима запугивать, пытать, каким-то образом нейтрализовывать, но не выполнять свои прямые обязательства. И после этого какие-то должны быть выводы. Если бы мы были в какой-нибудь демократической стране, в каком-нибудь западном мире, должна была быть отставка кого-то из ключевых силовиков. Должны были быть найдены виновные, а не как козла отпущения. У нас всегда при любом теракте или трагедии какой-нибудь вахтер или лифтер оказывается на скамье подсудимых, вот он во всем виноват. Но ни Бортников, ни его замы, никто ответственность не понес до сих пор. Они не могут доказать ничего. Они все, что говорят, это вот там то, что коридор Украина готовила. Ну какие доказательства? Где, что, как попали игиловцы, где они взяли оружие? Там были суперсовременные автоматы последнего поколения. Где они это взяли? Мы-то знаем, где они взяли. Все продается в Даркнете очень легко в России. Настолько доступно оружие, наркотики и вообще всякие запрещенные вещества. Но ФСБ, как правило, крышует весь этот черный рынок, они борются с ним. И поэтому каким образом у них оказалось суперсовременное оружие? Непонятно. Отставок нет. Олигархи Агаларовы, люди, которые, ну извините, там вообще не было никакой мер безопасности, ничего.
В том числе противопожарная.
Противопожарная, нарушена любая система. Никакой ответственности. Ну, потому что и Эмин, и особенно Арас Агаларова очень важные люди для этого режима. И сейчас, я думаю, даже какого-нибудь бухгалтера они тоже не скормят и не сдадут, как козла отпущения, просто потому что вот это вот настолько свои, настолько важные люди для этой системы. Ты знаешь, мы посмотрели же, несколько лет подряд съезд «Единой России», где вот Дмитрий Медведев торжественно выступает, проходил в Крокус-Сити-Холле, потому что Агаларовы там писали на сайте, ведь для них была честь предоставить помещение партии власти. Ну вот для них была честь предоставить партии власти помещение, а сделать нормальную пожарную безопасность, чтобы люди заживо не сгорали, для них не было приоритетом.
Вы, кстати, помните, там сейчас, не знаю, вспоминали это или нет, что несколько лет назад там была история, когда станция метро Микинина, вот, которая возле этого Крокуса, а она же, ее построили Агаларовы, и она принадлежала как-то им, там, я не помню уже всю схему, ее хотели закрыть, потому что она не была введена в эксплуатацию по всем нормам и не соответствовала там ничему, да, то есть вот можно, можете погуглить этот сюжет. Важную вещь Руслан сказал, я вообще бы продолжил, что у них, вот мы увидели по этому теракту, что у них нету протокола спасать жизни. У них нет такой задачи.
Мы это видели с самого начала, да, с Курска, да, Беслан, да, Норд-Ост, да, никогда.
Да, поэтому надо не забывать, что вот, Руслан, я про это видео у себя снимал на канале, что они-то и не создавались как структура, которая защищает людей. Наоборот, они создавались для осуществления красного террора, да, как раз в отношении собственного населения. И у них, они же назывались Комитет государственной безопасности. То есть все верно, они охраняют безопасность вот этой структуры государства. Жизни людей для них не имеют никакого значения, поэтому вот я и начал с того, что у меня ощущение, что они приняли решение сознательно пожертвовать, просто чтобы создать политический повод еще раз вот какой-то взогнать хейт к Украине в российском обществе.
Ну вот и вновь я спрошу, как это может сработать, если версия эта крайне неубедительна, и кроме ботов, которых нагоняют регулярно под любое видео про теракты, которые пишут, что это Украина, ни один нормальный человек не поверит в это. И, соответственно, на кого это расчет?
Тань,
неужели
я думаю, что
реально люди такие,
вот,
ну да,
я
конечно,
думаю, что
ИГИЛ за Украину.
Сработает это слабо, и это уже видно вот потому, что я вижу и по своей обратной связи, и где-то вот там на форумах, и по регионам, и в комментариях, и так далее, что все-таки вопрос номер один, как власти это допустили. То есть им не удалось развернуть вот эту как бы волну гнева в сторону Украины, хотя есть какие-то отдельные люди, да, но это продукт вот того самого, что Путин прям настолько оторван от нашего общественного пространства, он не знает, что там происходит, что он считает, что он кинет вот любую кость, и все это дело съедят. Это просто очередной пример, ну, того, что он не владеет информационной средой и не понимает, как там все работает.
Еще, Тань, позволь, одну важную деталь, которая в первые дни проговаривалась, а потом она как-то потерялась. Но Владимир Путин больше 19 часов молчал, Владимир Путин не приехал, не возглавил оперативный штаб по ликвидации, как обычно бывает, когда там губернатор какого-нибудь дальнего региона едет мчится и все. Владимир Путин никоим образом не сделал обращение сразу к нации со словами соболезнования и с обещанием, как минимум, разобраться и явить миру все детали этого страшного теракта. Этого всего не было. Как обычно, он взял молчание, как обычно, он пропадает в самые ответственные моменты для того, чтобы как-то не мельтешить и не брать, не терять какие-то очки своего священного,
да,
рейтинга, в который он верит.
Не связывали. Не связывалось с терактами. И, конечно, не знаю, согласитесь вы или нет, но тут Лукашенко прям максимально прекрасно выступил и по поводу того, что, значит, умолчал, значит, мы это что там, не спали всю ночь с Путиным, всю ночь не спали с Путиным, и про то, что окно-то, оно было не то чтобы в Украину, а они как-то в сторону Беларуси ехали, и только, значит, отважные белорусские пограничники смогли их как-то развернуть. И я так думаю, ну, Лукашенко, конечно, держит марку.
Вот Лукашенко держит марку. У меня вот к тебе вопрос тоже, Володь, и к нашим зрителям. Вот ситуация. Смотрите, случился теракт. Началось резко кучу публикаций. Примерно каждый таджик был под подозрением, если почитать российские медиа. И они сделали ориентировки. МВД развесило ориентировки. И таджики, таджикские власти, власти Рахмона, они сделали там интересный ход. Они поехали к этим людям, попросили их, те сфотографировались с паспортами, типа, нет, мы не террористы. Я думаю, какой классный щелчок по носу. Но потом, я думаю, ну вот они, понятно, власть в Таджикистане, несмотря на то, что они зависимы от режима в России, что они там идейные союзники, ну вот не хотят быть там совсем злодеями, и поэтому опровергают и показывают, что они нормальные. А потом случается то, что случается. Они отправляют силовиков по родственникам этих террористов, допрашивают их, не там, ну, и потом выходят какие-то публикации о том, что мы, ну, какие-то пошли действия, где они уже прям открыто ложатся в руки Путину, власти Таджикистана. Вот Лукашенко, видишь, он прям, у него как будто методичку не дают, он по своему темнику шпарит, Путин выходит, говорит одно, Лукашенко говорит противоположное, а потом на общих фотографиях обнимаются, и вновь они лучшие друзья. Власти Таджикистана как-то вот тут не проявили какую-то самостоятельность и независимость от Кремля, прям вот совсем легли в руки и говорят, да, не поможем расследовать, а вот да, забирайте и делайте, что хотите, с родственниками, с журналистами, которые критиковали, кто-то там за комментарий, абсолютно идиотский, дурацкий, злорадский комментарий про теракт, это мы осуждаем, но там прям на камеру заставляли извиняться, прям какой-то явно пыточный
там,
конвейер.
Там, ладно, извиняться, там начинаются уже дела по оправданию терроризма.
Это в России, да, в Белоруссии и в Таджикистане на камеру заставили унижаться.
Да, просто это же как раз то, о чем мы сейчас говорили, то, о чем ты, Руслан, сказал, что как реагирует система. Мы, значит, с террористами бороться не умеем, но давайте тогда посадим кого-нибудь за комментарий в интернете за оправдание терроризма. Ну, вот, кстати, про Агаларовых тоже хотела спросить.
Не знаем твое мнение про таджикские власти.
Я верну, сейчас скажу.
Да, ну, да, давай, наверное, вот про то, что сначала Руслан
Ну, довольно просто. На них надавили, конечно же. Они в очень такой сложной, двоякой ситуации, потому что вообще, надо вот помнить, что в Таджикистане точно такая же диктатура, как у нас, и народ их там не хочет. И они это знают. То есть, в принципе, вообще-то все вот эти вот антиэкстремистские законы и технологии подавления оппозиции, это все, в принципе, пришло из 90-х вот оттуда примерно. Да? Вот. Поэтому для них, конечно, это очень тяжелая история, что вот сейчас в России начнется эта волна хейта в отношении мусульман, там, таджиков и так далее. Это ставит власти Таджикистана в определенную раскоряку перед своим народом, который и так их не очень любит, они еле это сдерживают. Да? Поэтому у них, конечно, был первый импульс показать, что нет-нет, это не мы, не надо всех таджиков, значит, мазать там черной краской и вот этих компаний устраивать. Но потом на них прикрикнули из ФСБ и сказали, значит, ребят, вы вот они по таким многим позициям зависят от России, в том числе и в силовой точки зрения, и российской армии, там, которая там давно расквартирована, да, вот, поэтому на них просто надавили и сказали, значит, так, для нас это политический приоритет, вот мы сейчас будем вести какую-то свою публичную линию, вы, пожалуйста, встройтесь там в струю, да.
Обыски в домах, пожалуйста, не противодействуйте им.
Я думаю, что они будут лавировать, они опять снова выйдут вот с чем-то, что, типа, не нужно устраивать огульную кампанию против таджиков, но, с другой стороны, на настойчивые просьбы КГБшников будут реагировать. Это похоже примерно как вот все вот эти такие страны, которые продолжают достаточно тесные отношения с Россией ведут, они постоянно делают какие-то заходы, значит, типа против Путина, да, и против российской имперской политики, в том числе и многие из них оказывают, например, гуманитарную помощь Украине, но по запросам они могут кого-нибудь, например, экстрадировать в Россию или чего-нибудь еще, да, то есть это вот двоякая такая ситуация, на мой взгляд.
Да, но вот то, как показывали, тоже же широко вот эти вот обыски, заходить в дома и прочее, прочее, не то чтобы, мне кажется, власти Таджикистана противились сильно этому, как бы.
Ну,
всё,
скорее так, они
будем совместно расследовать, давайте.
Они делают то, что они для себя считают наименее вредным, в ответ на давление из Москвы, тебе говорят, вот сделайте вот что-нибудь, что пойдет там нам в струю, да, и вот они делают то, что считают на себя, для себя наименее вредным, но есть и второй трек, что, конечно, они сейчас будут вынуждены перед вот общественным мнением Таджикистана защищать таджиков в России от вот этой кампании хейта, да, то есть они вот в такой немножко раскоряке находятся.
Про Агаларовых немножко мы поговорили, что там все очень серьезные связи, скажем так, это несколько президентов, мы вот с Ильей Шумановым рассказывали, минимум 3 президента. Один, правда, бывший, Дональд Трамп, но все равно связи изрядные. Устоит ли бизнес-империя? Да, Путин, Алиев и Трамп. 3 президента. С Алиевым они буквально родственники.
Маркс и Энгельс.
Да-да-да.
Вот. Теракт, страшный теракт, один из самых кровопролитных в современной России. С другой стороны, вот эти вот связи, едва ли не семейные, как здесь может быть, кто-нибудь вообще понесет за ответственность за это все?
Ну, я, с одной стороны, вижу, что вот в российских этих силовых кругах есть такой драйв на то, чтобы сделать Агаларова козлом отпущения. И не то, чтобы он этого не заслужил, так мягко говоря, да. Вот. С другой стороны, для Путина сейчас сверхважен Алиев. Например, видно, что вот в этом там, бинарной ситуации Армения-Азербайджан, то есть Россия сделала очевидную ставку на Азербайджан. Азербайджан крайне стратегически важен, потому что, во-первых, его надо держать близко, потому что он ключевой нефтегазовый конкурент России на том же европейском рынке, и лучше Путину с ним как бы поддерживать какие-то дружественные отношения, чтобы там не было каких-то недружеских шагов. А во-вторых, Азербайджан — это ключевой партнер для НАТО и Соединенных Штатов в этом регионе. И вот он здесь, кооперируясь с Путиным, может вести какую-то двойную игру. Видно, например, по вот истории с войне в Карабахе, что Азербайджан стал такой мощной военной силой в регионе. В целом он контролирует весь вот этот транзитный поток, который идет из Центральной Азии там, через Каспий. Это очень важно и для обхода санкций, и для такого damage control, да, что Россия как бы имеет какой-то вот, ну, свой пакет, да, в тем, что это не просто в обход России, а мы следим. Да, у нас вот дружественная страна, которая является ключевым оператором. Поэтому Алиев супер важен. А я думаю, что для Алиева крайне важно вот это все бизнес-присутствие в России через всех этих там Агаларовых, Ниссановых и прочих, да, вот, для них это всегда, то есть это все-таки не случайно там, ну, вот напротив московской мэрии там всегда было ключевое отделение там Международного банка Азербайджана, да, это у них вот бизнес-присутствие именно в крупных кланов в России, в Москве, для Азербайджана это стратегический интерес, поэтому я думаю, что, скорее всего, если что-то для Агаларова будет угрожать, то Алиев как-то за него попросит, ну, непонятно, как это будет развиваться, да, но вот этот фактор для Путина, я думаю, что может быть важно.
Агаларов совершил одну ошибку, вот прям публичную, с момента трагедии. Это когда они сказали про то, что сейчас восстановят, и они также публично подтвердили, что они запросили там 10 миллиардов у Ингосстрах, по-моему, у них был главный страховщик, 10 миллиардов на это восстановление. И все это, конечно, выглядит, как вот случился теракт, они еще и просят им денег, чтобы у них все было хорошо. И это, конечно, злит людей. И я вижу просто, честно говоря, с удовольствием, нескрываемым наблюдаю, как в Z-телеграм-каналах Агаларовых просто полощет вся эта публика. Ну, там накладывается, конечно, еще и то, что национальность, там это осуждаем.
Без этого никуда.
Да, но самое главное, что там прям, конечно, богатенький человек, точнее, семейка, которая приближена к власти, но вот сейчас попала в такую ситуацию, конечно, на них отыгрываться, и они становятся козлом отпущения в медийном пространстве. Их прям ругают. Их ругают и люди, не следящие за политикой, впервые узнавшие, кто это такие, и Z-аудитория, которая хорошо знакома Агаларовы. Ну и мы, конечно, тоже тут должны понимать, что это там момент, когда нужно долбить по этим людям и их влияние как-то снижать. Я не помню, Агаларова, по-моему, за связь с Трампом и за вмешательство в американские выборы 16-го года под санкциями американскими, нет? Ты не помнишь?
Я не помню, что там насчет санкций, но то, что у них тесная связь с Трампом, это довольно очевидно.
Но суть в том, что это прям такие всемирно известные аферисты, семейка, и то, что я не думаю, что с ними что-то сейчас случится, к сожалению, но то, что они будут потише и их будет поменьше, по крайней мере, какое-то время и влияние их будет ограничено. Это, мне кажется, да, так случится по итогам этой трагедии.
Самое ужасное во всей этой ситуации, конечно, что в итоге погибают люди. И можем ли мы сказать, что концертные залы, торговые центры и прочие составляющие разных бизнес-империй вот теперь-то точно будут проверять на предмет пожарной безопасности, открытых эвакуационных выходов и прочего, и прочего, и прочего. Потому что, ну, как бы, что еще должно произойти?
Тань, ну, как, ты понимаешь, ты же у нас все время такие вещи происходят. Ты же помнишь, это все происходит в режиме советской компанейщины, да? Значит, после очередного теракта погибло много людей, строго указали все проверить, проверка, значит, там и так далее. Пошла. Потом отчитались, понадавали своих взяток, и все понеслось по старой опять. И все выходы закрыты, там, и все такое, да. То есть, вот несколько там, 2-3 месяца компанейщины будет, потом просто все забудут. И в нашей наплевательской системе, к сожалению, без никакого общественного контроля ничего нет, по-другому просто быть не может. То есть компанейщина дает какой-то, может быть, эффект на крайне короткое время, если вообще дает.
И вообще, надо понимать, конечно, это тоже факт, теракты случаются везде, и никто от этого не застрахован. Вопрос только в том, насколько спецслужбы в той или иной стране способны предотвратить это на этапе подготовки. Это для этого должна быть большая агентурная сеть. Это то, там, чем, например, американские спецслужбы славятся или там за какие-то в целом западные, и то, что российская агентурная сеть представляет из себя таких же коррумпированных мудачков, которые там в Украине мы обещали, что за 3 дня они все возьмут, вот оно в этом всем и проявляется. Конечно, Володя прав, что все это забудется через 2 месяца и также будут давать взятки, и все так же не будет никакой безопасности, кроме имитации, но какое-нибудь показательное сейчас наказание, отставка, перестановка или посадка каких-нибудь ФСБшников, которые это внесли, могли бы заставить расшевелиться их немножечко, чтобы хотя бы понимали, что у этого всего будут последствия. Но этого всего не будет.
ФСБшников, я думаю, не тронет, а вот какой-нибудь Колокольцев... Не, у меня такое ощущение, что какая-нибудь отставка может быть. Вот какого-нибудь Колокольцева, которого не жалко, да, просто чтобы показательно бросить кость. Ну, посмотрим, не знаю, но ситуация просто слишком серьезная, чтобы так вот, значит, пролистнуть страницу и сделать вид, что ничего не произошло. Поэтому, возможно, какие-то здесь фигуры будут приноситься в жертву, но второстепенные, и я уверен, что не ФСБшники, это святое, неприкосновенное. Это
всегда после страшных событий Путин против общества еще что-то делает. Ну, помнишь, отмена выборов после Беслана.
Да, тут-то все заговорили, что типа там мобилизация или еще что-то. Но, с другой стороны, зачем им мобилизация? Вот 1 апреля буквально в понедельник призыв стартует.
Не ходите.
Никуда не ходите, да, ни в коем случае вообще. Даже не приближайтесь к военкоматам. Важное, мне кажется, тоже событие – это то, что происходит вокруг Антонины Фаворской, журналистки, фотографа издания «Сотый Вижн». Ее задержали сразу после того, как назначили 10 суток административного ареста. Она должна была выйти из спецприемника, но, как обычно, да, человека прямо на выходе из спецприемника забирают, не дают выйти и увозят дальше. Обыск. Задержана была не только Антонина, но еще несколько человек, среди которых фотограф Александра Астахова. Звучит претензия, как бы не до конца понятно, что именно вменяют Фаворской, но какое-то дело об участии ФБК якобы, да, вот все беру в кавычки. Причем в суде там вообще напутали в карточках. То, значит, такая статья, то всякая статья, то экстремистская, то не экстремистская. Такое ощущение, что там как-то не до конца придумали, как именно сделать, но точно знают, что. Надавить на журналистов. Для меня это выглядит как, ну, такая очень тупая, прямая месть конкретно Антонине Фаворской и тем журналистам, которые освещали суды над Алексеем Навальным вот прям до последнего момента. Последнее видео, которое было опубликовано накануне убийства Навального, мы получили благодаря Антонине Фаворской. Это она все это снимала. И выглядит это как месть. Не знаю, согласны вы со мной или нет, как вы оцениваете эту историю?
Позволь, начну. Я с тобой согласен в том, что это, конечно, месть за то, что она освещала суды над Алексеем, но я бы немножечко шире тут посмотрел. В России все равно проходят какие-то политические акции, пикеты, митинги небольшие, но все-таки какая-то активность есть. И если бы не прекрасная Антонина или Оля Комлева из Уфы, мы бы никогда об этом не узнавали. Я считаю, что то, что сейчас с ними делается, это в целом расправа за то, что они снимают. Это скорее, это не дело против активистов. Это именно дело о тех, кто освещает деятельность активистов. Комлева была тем человеком, на которого вы все в эфирах ссылались, показывая ролики из Башкирии, где были протесты. Она там снимала для Русньюз, да. Она ходила на суды Лилии Чанышевой.
Мы ее глазами смотрели и на Баймак в том числе, и на суды над Лилией Чанышевой и вообще, ну, в Башкортостане.
Антонина Фаворская снимала жен мобилизованных, акции у Кремля. Антонина Фаворская снимала суды над Алексеем Навальным. Александр Астахов, по-моему, все политические суды в России фотографировала, пикеты возле судов, всячески это освещала.
Очередь на кладбище. Да, да, собственно, да.
И издание «Сота», ребята из «Соты», и журналист, которому сломали пальцы, к сожалению, имя к своему стыду забыл, парень, которого из «Русньюз» сломали пальцы при допросе, при обыске, который тоже освещали уличные акции. То есть это скорее попытка...
Константин Жаров,
конечно. Ему здоровье, и это вот попытка их просто выдавить из страны. В случае с Антониной они на нее обозлены еще помимо того, что она освещала акции, что она конкретно на каждый суд Навального ходила. И если вы помните, задержали их после того, как они возвращались с могилы Алексея на Борисовском кладбище. Она фотографировала, снимала людей, пришедших туда, и делала это регулярно. Более того, я знаю, что там уже ходят легенды в районе Марина о кошке, которую Антонина прозвала Футурама. И кошка, которая живет на Борисовском кладбище, является такой местной городской легендой. Ну, то есть Антонина большая молодец, настоящая журналистка, смелая, прекрасная девушка, за судьбой которую сейчас нужно максимально следить, говорить, освещать и пытаться всеми силами вырвать ее из их лап, потому что она, очевидно, конечно, какая-то новая цель для них, новая заложница, которую они хотят взять. Поэтому сейчас она у них в лапах, и мы не должны про нее забывать, должны писать, говорить максимально все еще, но уже в меньшей степени, надо отдавать себе отчет в этом. Но правда заключается в том, что огласка все еще может немного помогать человеку спастись, человеку в такой ситуации, в которой сейчас находится Антонина Фаворская и Ольга Комлева, которую тоже отправили в Уфу. Там, к сожалению, меньше пишут, потому что это не Москва, а в нашей Россиюшке все москвоцентрично. Вот там тоже довольно беспредельная вся история с Ольгой Комлевой. Девушка, которая ходила на все акции протеста, освещала их и возглавляла группу поддержки Лили Чанышевой. Вот какие-то девушки, и молодые парни, и пенсионеры, там прям разные возрастные категории, местные жители, которые просто вот знали Лили Чанышеву как политика, которая боролась за их права, и участвовали в том, что ходили на ее суды, писали ей письма, никак с нами при этом не связано, это просто их вот порыв, и их протест против несправедливости, который с Чанышевой происходил, теперь с Комлевой.
Да, ну и, конечно, очень тревожно и за Александру Астахову, и за Анастасию Мусатову, которые...
Тревожно, просто, к счастью, что они на свободе. Да,
они, к счастью, на свободе, у них статус свидетеля, но у них были обыски, вот тоже это чудная практика, в кавычках чудная, российских силовиков обыскивать свидетелей.
Ночные
это, типа, обыски. Что это за ночные обыски у свидетелей? Это вообще кто это придумал? Володь, как ты видишь эту ситуацию?
Я полностью согласен, здесь действительно важно, несмотря на то, что, к сожалению, сделать можно немного, но огласка очень важна, поэтому вот и просто призыв ко всем, говорите об этих вот замечательных женщинах, которые действительно вот они в последнее время очень много делали для того, чтобы мы видели вот эти протесты. Я думаю, Тань, что вот с этим это связано, то есть фактор мести, конечно, есть, как чекисты, у них есть такой термин, по совокупности, да, но самое важное, то есть вот мы видим сейчас, что Путин понимает, что ему не удается выключить вот это протестное движение, он хочет нажать какую-то одну кнопку, убить Навального, прежде всего, да, и чтобы все это погасло, и все, больше ничего не происходило. Но это не получается, и, к сожалению, мы ожидали, что вот после голосования, так называемого, будет какая-то новая волна репрессий, там, арестов, обысков и прочего, и вот видно, что они таргетируют людей, которые были нашим окном во все эти события. Снимали очередь к кладбищу, снимали протесты в Башкирии там, и много что еще. Да? То есть они, им очень не нравится вот эта картинка. Они-то хотели бы картинку, что в России 99% за Путина, а все там остальные эти маргинальные либерахи сидят по углам. Да? А картинка совсем другая. И поскольку сейчас уже вот не осталось политических активистов, которые ведут именно политическую деятельность в России, это давно уже у нас запрещено, да, но есть люди, которые вот снимают, передают эту картинку на весь мир, и видно, вот, ну, просто видно их цель, они вот пытаются хватать сейчас всех тех, кто нам эту картинку помогал создавать, благодаря чему мы видим, сколько людей выходит в России на протесты, и что все не так вот... розовые за путинское, как власть хотела бы вот это все нарисовать. Так что я думаю, что, к сожалению, вот все те, кто освещал протесты и какие-то акции в предыдущие годы, они все, предыдущие месяцы, недели, они находятся под серьезным риском. Я, к сожалению, думаю, что эта история вот не закончится на этом. И они злятся на то, что видно, что в России много людей, кто против этого режима, против войны, и они будут дальше идти по этим спискам.
Извини, пожалуйста, последний добавить к этому. Вот дело ФБК, по которому их сейчас всех допрашивали и пришивают, оно с 2019 года. Это как раз года, когда у нас все счета уже заблокированы были, первые уголовки пошли. В этом деле больше 10 уголовных статей. Вот они просто там, вот если посмотреть, там все, вообще вот все, что только самое плохое можно, все мы, как говорится. И это настолько резиновое дело, настолько вот не нравится Хабирову и его чинушам в Уфе, что есть такая активистка Комлева. Ну вот, есть удобное дело, по которому можно с ней расправиться и заткнуть. Не нравится московским эшникам и ментам, что вот ходит какая-то Фаворская, какого-то хрена снимает эти акции протеста, хотя надо сделать так, чтобы их никто не видел. Вот оно, идеальное дело, куда можно, ну, бассейн, как говорит на сленге у следаков, куда можно вот всех туда и швырять. Вот они так и делают. Поэтому, конечно, никакой связи у Антонины Фаворской с ФБК нет. Она не экстремистка, это журналистка.
Да и ФБК не экстремисты, чего уж там, Руслан, не стесняйся.
Я пытаюсь сейчас сказать так, чтобы все понимали. Действительно, Антонина Фаворская не имела отношения к фонду борьбы с коррупцией, кроме того, что она мы восхищаемся в фонде борьбы с коррупцией смелыми журналистками, как Антонина Фаворская. И она, конечно, должна быть немедленно на свободе. Пишите, говорите о ней и точно так же про всех остальных политзаключенных. Это крайне важная штука и одна из немногих вещей, которую можно и безопасно делать в современной России. Говорить и писать о политзеках всегда и везде.
Я, знаешь, подумала, что это же на самом деле концепция чисто путинская. Вот у него есть два таких бассейна в кавычках. Первое для внешнего – это Украина. Во всем виновата Украина, все из-за Украины, Украины не должно быть. А внутри России – это ФБК, Навальный и ФБК. Во всем виноват ФБК, во всем виноват Навальный, их не должно существовать, и против них будут брошены все силы. По внешнему периметру все силы должны быть брошены против Украины, по внутреннему, значит, внутри периметра все против ФБК и против Алексея Навального. Вот какие-то два таких вселенских глав по мнению Владимира Путина. Так, все сводится ровно к такой раскладке.
Да, ну и там, я думаю, что не стоит уже удивляться, что это перешло в неправовую плоскость абсолютно, потому что, ну все, у нас законы в России вообще потеряли хоть какое-то значение, да, но можно вспомнить хотя бы там вот это вот признание экстремистским международное движение ЛГБТ, которого юридически не существует, да, вот, поэтому какие-то вот раньше мы привыкли все-таки апеллировать хоть к каким-то остаткам законности, но больше ничего не осталось, и если они кого-то хотят связать с Украиной или с ФБК, который, ты правильно говоришь, два столпа мирового экстремизма, да, вот, то это можно сделать просто явочным порядком, не особенно заморачиваясь на какие-то реальные доказательства, имела Антонина отношение к ФБК, не имела, неважно, опер справку написал, по моему мнению, имела. Писал твит про Навального, значит, входил в экстремистскую организацию ФБК. Вот так сегодня так называемая правовая система в России работает.
По поводу еще одного события хотела с вами поговорить. Не знаю, посчитать его ключевым, не ключевым, тем более, что случилось это вообще год назад. Эван Гершкович ровно год назад был задержан, арестован. Год назад он находится в заложниках. Мы знаем, что Эван Гершкович, его фамилия, фигурировала также в списке на обмен, там же, где фигурировала фамилия Алексея Навального. Пока у нас примерно ноль информации, все еще, как мне кажется, не знаю, Руслан, может, ты или ты, Володя, что-то знаете побольше. Как вы думаете, вот после убийства Алексея Навального, какова, возможно, судьба всех этих заложников, которых режим продолжает удерживать? И кажется, что тут уже в режиме «горит сарай, гори и хата» уже никакие не нужны ни обмены, ни торг, ничего.
Ты говоришь конкретно сейчас про Ваню Илона или про наших, про Карамурзу, про Яшина, про чего
еще? Про всех, по совокупности, потому что меняют кого-то на кого-то.
Мне кажется, это разные истории. Попробуй начать, ладно, потом дам тебе слово. С обменами Гершковича и Илона нужно понимать, что Владимир Путин очень хитрая гадина. И Владимир Путин, конечно, расценивает так, что если я сейчас отдам этих заложников, он их брал для того, чтобы торговать ими. Если я их сейчас отдам, а у Байдена выборы на носу, значит, будет героем и молодцом, если ему отдам, и все, смотрите-ка, своих граждан вернул. Он такое идти, очевидно, не хочет. Он хочет договариваться в надежде, что там Трамп выиграет, и вот он сможет таким образом сделать шажочек навстречу и сказать, вот тебе мои заложники, а ты нам что-нибудь тоже там, какую-нибудь санкцию, может, сними. Ну, то есть это, мне кажется, в логике. Владимир Путин уже действует как настоящий террорист. Шантаж, заложники, вот это вот все. Поэтому я не верю, к сожалению, что в ближайшее время будут какие-то обмены. Может быть, после того, что случилось с Алексеем, убийство Алексея накануне предстоящего обмена, оно, мне кажется, сильно понижает шансы на будущие обмены, ровно потому что, ну, никто, никому не хочется показаться дураками, ни немцам, которые вообще какую-то супер исключительную штуку придумали ради того, чтобы Алексея обменять, вообще не гражданин Германии, не гражданин Америки, вот как трехсторонний обмен, что тоже новое слово практически вот на таком уровне. В общем, кажется, что шансов мало в ближайшее время, но про обмен нужно всегда говорить аккуратно, чтобы не навредить. Я знаю, что много прикладывается усилий для того, чтобы некоторых наших друзей и знакомых оттуда вытащить, но все очень непросто. И лишнее слово здесь всегда может навредить, потому что, как правило, как мы знаем из истории, об обменах, как правило, узнаем уже, когда они совершились. О том, идут обмены или нет, мы почему два года каждый раз избегали ответов на этот вопрос, просто потому что понимали, что это может навредить.
А вторая часть – это те заложники политические, которых держит Владимир Путин, уже российские граждане, ну или как... в случае с Владимиром Карамурзой не только российские граждане. Вот таких людей изрядно он понабрал.
Так он, чтобы их отдавать, он иностранцев-заложников понабрал. Посмотри, сколько. И это постоянно происходит, к сожалению.
Да, вот здесь такая ключевая история с обменами. Я согласен с Русланом, что, к сожалению, я думаю, что Путин будет избегать подарков Байдену перед выборами. Поэтому прогноз не очень хороший по обменам, но буду рад ошибиться. Здесь видно, что они набрали много заложников, самых разных, и людей достаточно известных, которых, конечно, хотел бы Запад обменять. При этом Путин жестко торгуется. И я думаю, что вот по моим представлениям, они в приоритете держат вот именно возвращение из Германии вот этого самого Красикова, убийцу Хангашвили. И там все это дело, конечно, очень сильно осложняется, потому что в Америке так не в Германии так не принято, как в Америке. То есть в Америке президент может единолично решить, да? А там этот человек осужден за убийство независимым судом. Ну, как бы так, чтобы политики брали и пересматривали такие приговоры, ну, это очень для них. Я, кстати, думаю, что вот после этих обсуждений по возможному обмену Навального осложнилась ситуация. На правительство Германии дополнительно возникло вот это давление, типа, а что это вы, значит, человек, который осужден независимым судом, куда это его собрались там, типа, отдавать, да, есть вот этот вот еще фактор, вот, и в этой связи, то есть, не выглядит легкой диспозиция, то есть, у Путина много заложников, он торгуется жестко, тех, кого он хотел бы обменять и вернуть в Россию, не так много, да, то есть здесь явно пропорции, соотношения, оно вот не в пользу свободного мира, скажем так, да, плюс еще есть фактор того, что Байден идет на выборы, и я думаю, там, кстати, такая тоже ситуация, что у Трампа было какое-то лидерство вот по общенациональным опросам, оно сейчас сильно уменьшилось, то есть между ними разрывчик так сокращается, да, вот, по этому Real Clear Politics только 1% разница сейчас по среднему из всех опросов. Вот, так что я думаю, что Путин точно Байден не захочет подарков делать, поэтому действительно эти переговоры, эта вещь сложная, они идут, но пока диспозиция выглядит очень-очень тяжелой, и Путин, к сожалению, находится в такой выгодной для него позиции, чтобы максимально торговаться.
И говоря про иностранцев, вот мы это даже не замечаем, там в аэропорту в Московском в прошлом месяце был задержан немец, гражданин Германии, да, с какой-то там жвачкой, с марихуаной якобы, угу, и так далее. Ну вот, все, у Путина есть заложник, немец, которого он хочет торговаться с Германией. Вот и так постоянно, поэтому иностранцам нужно быть крайне осторожным при поездках в путинскую Россию сейчас. Все потенциальные заложники, журналисты или просто транзитом, как было с этой баскетболисткой Гарднер, которая же не в Россию вообще ездила, она же транзитом была, когда ее брали в заложники ФСБшники. То есть у Путина такой большой обменный фонд, что, к сожалению, наши друзья, российские политзаключенные, они там даже не на первом месте, потому что Путин иностранцев понабрал, заложники, которые, конечно, для национальных парламентов, для Америки, для Европы приоритетнее просто потому, что ты их граждане. Как бы ужасно ни звучало, понятно, что они прежде всего хотят вытащить своих, а не Илью, Лилю и так дальше по списку людей, которые должны быть немедленно на свободе. Ну, Путин потому что террорист, потому что реально берет заложников вообще без какого-либо разбора.
Да, ну и вот прошедшие обмены, они все-таки показывают, что для западных стран свои граждане настолько дороги, что они прям, ну, готовы больше отдавать. Uh-huh. Ну, то есть вот сорян, ну, я считаю, что будто они зря выпустили. То есть это был просто неравноценный сюжет, да, вот. И Путин, видимо, понял это, и он будет точно так же пытаться по максимуму за любого одного заложника, там, за Гершковича, за Пола Уиллана, да, он будет пытаться выторговать по максимуму и видеть, что западные политики ради своих граждан на это идут. То есть такая диспозиция по обменам, ну, мрачно выглядит, хотя действительно работа там идет, и лучше в это не лезть.
И не забывайте, что это не просто политзаключенные, которые люди там в тюрьмах сидят. Там есть некоторые наши коллеги, которые прямо при смерти, ну, в смертельной опасности. Володя Карамурза дважды пережил отравление новичком. Таких вообще историй в мире я не знаю других, чтобы человек дважды здоровья и сил ему хватило вывести страшное отравление. И последствия, конечно, для организма чудовищные, и нормальной медицинской помощи он там не получает. И Алексей Горинов, человек, которого там уже легкого практически не осталось, просто кашляет, задыхается, мучают человека за то, что он сказал на заседании муниципальных депутатов: давайте не будем сейчас проводить как там праздник, потому что вот война началась, но сейчас не время. За это он сидит в тюрьме уже длительное время, и над ним мучают, и новое уголовное дело ему шьют, то есть не собираются его отпускать. Они пытаются там всех до смерти замучить, поэтому история про обмен — это не просто про какой-то комфортабельный перелет на самолете Абрамовича, как, знаешь, они выбрасывали то, что вот Абрамович хочет какие-то обмены. Это реальная попытка спасти жизнь наших коллег, людей, которые невиновно, абсолютно по беспределу находятся в тюрьмах.
Очень мы на этой неделе в утреннем эфире обсуждали с Александром Плющевым, и все равно невозможно это произносить, и невозможно в это поверить, но все еще нам придется в это верить. 40 дней, уже больше, чем 40, без Алексея Навального. И кажется, что, с одной стороны, это как-то в поза прошлой жизни произошло, потому что столько всего дальше случалось. А с другой стороны, кажется, что этого и не происходило вовсе просто, потому что до сих пор не уложить это в голове. Но тем не менее, надо что-то делать дальше, надо как-то дальше жить, надо двигаться как-то вперед. С какими вы чувствами, в каком состоянии, какими планами, не знаю, как-то удалось что-то для себя сформулировать спустя 40 уже с небольшим дней?
Я думаю, что вот несмотря на всю персональную тяжесть, я до сих пор не могу к этому никак приспособиться и накрывает периодически, но Алексей был бы очень рад видеть то, что дело его живет, и то, что он всколыхнул такое огромное количество прекрасных людей по всей стране, и что Путину не удастся убийством Навального вот просто закрыть и уничтожить это движение за прекрасную Россию будущего. Вот стало видно за эти 40 дней, что дело Навального будет жить. И после его смерти, и в итоге добьется успеха, как бы это ни было тяжело. Я думаю, что ему бы лично, я очень хорошо вот понимаю, как он на это бы реагировал, он бы был очень рад это видеть, и поэтому вот все люди, которые проявили себя после убийства Алексея Навального и пришли на похороны, и много что высказывали в публичных соцсетях, и пришли на акцию «Полдень против Путина» по его призыву, я думаю, что все эти люди огромные молодцы, и Алексей увидит и услышит все это, и он, конечно, был бы очень рад. То есть вот Путину не удалось решить главную задачу – раздавить, уничтожить, выключить то движение, которое Навальный создал. Это его, наверное, главное политическое наследие Алексея.
Да, сложно про это говорить. И Володя абсолютно прав про то, что Алексей, я не сомневаюсь, был бы очень доволен и рад, увидев большое количество людей, которые выходят, которые продолжают что-то делать. Я хочу сказать, что вот среди там понятных фраз про то, что мы, конечно, продолжим его дело, все мы должны, я лично там считаю долгом, и я знаю, что и мои коллеги тоже, мы сидим, это все обсуждаем, переживаемся вместе, что это наш теперь личный долг довести до конца, делать все возможное, чтобы это увенчалось успехом, так как Алексей это и хотел. Но мне еще хочется, важно, чтобы имя Алексея не забывалось, потому что Навальный человек, который был уже не просто в России очень известен, это уже фигура мирового масштаба. Навальный стал символом борьбы с коррупцией, борьбы со злом, в принципе, во всем мире. Его знают во всем мире. И мне бы хотелось, чтобы его память была увековечена там, в самых разных странах мира, повсюду, чтобы, не знаю, улица Навального, мы сделаем так, что когда-нибудь это случится в России. Но это неизбежно историческая правда на нашей стороне, и мы все должны с вами сделать, чтобы это приблизить. Но уже здесь и сейчас можно делать так, чтобы по всему миру улицы, проспекты Навального, все это появлялось. Мне бы очень хотелось, чтобы это было, поэтому если вы живете за границей, наверняка у нас есть зрители, которые живут за границей, участвуйте вот в кампаниях, которые приурочены к тому, чтобы имя Алексея увековечить. Но главное его политическое наследие, оно как бы хорошо формулируется в фразе «не сдавайтесь». Никто не собирается сдаваться. И повторюсь, это уже давно не просто, за себя говорю, давно не просто там борьба за какие-то реализация политических амбиций или построение демократического общества. Это все классно и важно, но это еще и большой-большой личный аспект мести, если хотите, да, сделать так, чтобы все, кто причастен к тому, что случилось с Алексеем, они понесли наказание, самое страшное наказание, и чтобы его не забывали. Лучшим наследием Навального будет, если дело его победит. Поэтому делать все для этого. И, собственно, этим и живем. Довольно плохо жить чувством мести, но Оно у нас в совокупности с хорошими намерениями, построением свободной России.
У кого-то работает позитивная мотивация, у кого-то негативная. Главное, как говорил Навальный, не бездельничайте, потому что жаба сама себя с нефтяной трубы не скинет.
И хотел сказать еще спасибо, там на 40 дней большое количество людей поучаствовало, классных людей поучаствовало в проекте, там, песню, это живой видеопамятник получился Алексею, на самом деле, он на YouTube лежит, Навальный Лайф, послушайте, или во всех этих стриминговых площадках песня очень мощная. Прямо-таки не думал я, что смогу растрогаться и расплакаться от песни.
Отличный проект получился, и слышишь, и ты узнаешь эти голоса, и думаешь, это, конечно, очень мощно. А по поводу жабы, и как она себя сбрасывает с трубы, сама или не сама, вообще, при том, что я понимаю эту концепцию, что надо продолжать делать дело, потому что жаба сама себя с трубы не сбросит, иногда у меня начинают закрадываться некоторые подозрения относительно жабы, потому что выглядит это так, как будто бы она все-таки немножечко и сама себя сбрасывает, в том смысле, что вот мы упомянули слово «деприватизация» где-то в середине эфира. Ну, вы посмотрите, что происходит. История с Макфой, это не просто макаронная фабрика, это, в общем, гигантская тоже империя. Челябинская область. Она, кстати, вообще среди пионеров по национализации. И это, мне кажется, тоже вполне себе ключевое событие, в том смысле, что элита... Мы сейчас говорим не про Ротенберга, Ковальчука или Чемезова, а ну такая, чуть пожиже, но все же элита, мне кажется, начинает что-то подозревать.
А он же, подожди, Таня, по-моему, если не ошибаюсь, это был бывший губернатор Челябинской области Юрьев.
Да.
И он же свалил в Штаты и получил там убежище, по-моему.
Все что-то верно.
Такое.
Да, то все верно.
То есть он не то, чтобы свой для них сейчас.
Он был друг Суркова. Очень близко, там,
сейчас
да.
Нет, но как бы вот те, которые не свои, их не очень много, и они уже почти закончились.
Меня в этом плане больше шокировала история с Рольфом, конечно. Реально большая... Или мы не считаем это деприватизацию?
Считаем, конечно. Нет, Тань, я просто, извини, что перебиваю, они не закончились, их до хера. То есть, если ты посмотришь список РБК 500, то даже там за пределами первой сотни начинается вот огромное количество компаний, которые владеют люди никак. Да, они все были в Единой России, они там донатили Единой России, там всегда были за власть, но они никак не связаны с крупнейшими правящими группировками. То есть, там активов, которые осталось, которые вот сейчас в таких зависших частных ручках, до хрена еще. Это разгуляться можно
то есть,
просто ого-го.
В принципе, элита, которая вот ближайшая, она может расслабиться, потому что есть еще кого стричь.
Да, и есть, например, откровенно такие назначенные олигархи, которые являются собирателями вот этих частных активов, типа Потанина, который вот новый банк, мегабанк создает, да, там топ-7 будет в России, да. Но вот все остальные, кстати, вот тебе лайфхак, идея для журналистского расследования какого-то, да, кто из списка РБК 500, это 500 крупнейших компаний и банков по выручке, да, кто из них находится в каких-то руках, которые не связаны с ведущими кланами и является потенциальным объектом для продолжающейся деприватизации. Я уверен, что цунами еще пройдется, все. В итоге мы получим экономику буквально, которая будет состоять из там 80 вот кланов и все.
То есть политические факторы, какие-то политические последствия из-за деприватизации, их ждать не стоит. И в этом плане жаба крепко сидит.
Вот смотри, нет, это будет иметь экономические последствия далеко идущие, потому что одна из ключевых проблем для экономики – это то, что инвестиции не приходят в Россию, и капитал продолжает бежать. То есть мы нетто теряем капитал и не привлекаем его. Да? Например, количество компаний с иностранным участием вот за 2 года полномасштабной войны, вот недавно посчитали, сократилось на треть всего за 2 года. Да? То есть инвесторы уходят, но не приходят. И без инвестиций экономика не будет взлетать. Да? То есть они еще побарахтаются какое-то время, но нельзя вот без притока капитала как-то жить и что-то построить. Да? Это будет иметь долгосрочное влияние сильное, но с точки зрения элитных бунтов, как это всегда вот обсуждают, вот это вот второй слой, там какой-то Антипов, какой-то Арестов, который какой-то Юревич давно уехал. Вот думать, что они как-то соорганизуются в какую-то партию среднего звена противостоять, но нет.
Они просто закончатся скоро, и тогда перейдут на тех, кто ближе.
А зачем приходить на тех, я не понимаю.
Это
деньги-то закончатся.
Смотри, подожди, это я считаю скорее гипотетическая постановка вопроса, потому что первое, они, конечно, будут заняты перевариванием и освоением. То есть они заглотят очень много, у них будет время на то, чтобы разобраться со своим новым, прежде чем идти. Ну, то есть, вот, например, слияние Росбанка с Тиньковым, это такая как бы большая херня, да.
Я не понимаю, почему Потанин... Как-то получилось, что именно ему сказали все это соединять.
Он очень лоялен, и у него очень-очень тесные связи. Обрати внимание, он отбился от чего? Что некоторое время назад циркулировали такие разговоры на довольно серьезном уровне, что Чемизов хочет Норникель забрать.
Да, я помню это.
И он отбился от этого. Понимаешь, и он не просто отбился, а он получил мандат от Путина еще крупные активы собирать себе. Это говорит о том, что у них есть какое-то такое вот, значит... бенефициарное соглашение.
Яндекс, он был фаворитом, то, что Яндекс отдадут ему контрольный пакет. То есть я скорее про то, что он прям, как часто бывает, держатель,
Руслан,
мне кажется.
Я думаю, что он просто отдал Путину большую часть всего своего пакета и является просто номиналом там. Еще один момент. У Потанина же была корпоративная война с Дерипаской, и он отбился и от Дерипаски. Это вот на мой взгляд, а Норникель сегодня это главное, то есть это крупнейший экспортер, не под санкциями, очень прибыльный, огромный приток валюты, да. Ну вот давайте зададим себе вопрос. Вы что думаете, что Путин реально не забрал это дело себе какое-то назад? Где-то в сейфе у них лежит соглашение, что на самом деле это его, да? Ну, скорее всего, забрал. Поэтому Потанин так прекрасно себя чувствует.
И не под санкциями. Это хорошо, что напомнил. Владимир Потанин не под санкциями.
Да, это очень любопытно, но и, да, наверное, для меня, да, логично это сейчас звучит, что они будут переваривать это какое-то время, и вряд ли здесь стоит ждать каких-то бунтов.
Плюс,
и
обрати внимание, у них разделение труда в путинской системе строится по секторальному признаку, то есть сжиженный газ — это Тимченко, а значит, там трубопроводный газ — это Газпром, да, машиностроение — там это Чемизов, и конкурентов у него там в этом секторе нет. То есть он раздал всем там Транснефть — это Токарев, там, ну и дальше пошли, да. То есть он всем своим раздал какие-то отдельные сектора, и у них, в общем, нету каких-то внутрисекторальных столкновений, да. Поэтому я думаю, что они, вот это какое-то время будет удерживать это дело от каких-то больших внутриэлитных там разборок.
В Нефтянке было столкновение, когда Сечин с Евтушенковым.
Сечин съел Евтушенков, да, как раз был такой чувак среднего звена, он его сожрал по классике, это некий такой, ну, Юревич плюс какой-то такой, условно говоря, да? Вот.
Да,
а
да.
По-крупному они разделились между Сечиным, Газпромнефтью и Лукойлом и Сургутнефтегазом, и у них давно, у них существует такая там разграниченная территория, они на территорию друг друга не заходят. Вот такая история.
Да, а еще у них у всех есть дети, которым потом это все отходит, да, а тем, которым что-то не досталось, тех поставят, не знаю, министром или вице-губернатором. Очень-очень удобно. Вот такая система, отлично работает. Но где-то наверняка есть какой-то шатающийся элемент, что-то мне подсказывает. Это, скорее всего, будет экономика.
И министры, я, мягко говоря, министры из них хреновые. То есть такой, как Дима Патрушев, министр сельского хозяйства. Вот у нас вроде импортозамещение, вроде все, а сельское хозяйство в минусе. Но Дима Патрушев, у нас все обсуждают, что он преемник, там все, но сельское хозяйство у нас в минусе. Вот такая... Веселая история.
Ну ладно, немножко вы меня расстроили, я-то думала, что, может быть, все-таки
войнушка
жаба...
между элитами начнется,
что, да? Да, потому что мы вот разговаривали об этом и с Екатериной Шульман, и с Андреем Колесниковым, и говорили про то, что люди невооруженные не могут одолеть людей вооруженных, и режимы типа путинского не могут быть... свергнутые, расшатаны или еще что-то как-то снизу. Потому что это всегда должно идти сверху.
Я с этим не согласен.
Должно идти связки, я считаю.
Я с этим не согласен. Это очень элитистский взгляд на ситуацию, который обесценивает реально общество как игрока.
Без движения сверху ничего невозможно.
Движение сверху никогда не начинается, если вы не видите, что ситуация расшаталась и власть неустойчива. Вот только тогда. Я поэтому по поводу элитных конфликтов, я всегда был стопроцентный скептик. Эти люди начнут что-то делать, когда увидят, что система ослабла. А ослабить ее можем в том числе и мы. Не только мы, и поражение на фронте, и западные санкции. Все вместе скорее. Да? Но я категорически противник. Это такая длинная тема. Это очень вредное прочтение российской истории. То есть перестройка горбачевская не была революцией сверху. Не была революцией сверху. Потому что
она была бы невозможна без согласия сверху.
ну, согласие сверху тоже. Они могли еще 1000 лет править и подавить всех танками, как на Тяньаньмэнь. Но мы знаем сейчас рассекреченные документы всех пленумов, где от парторганизации снизу шли документы, что, блядь, так уже дальше нельзя. Вот я извиняюсь, да? Вот как началась перестройка. А не потому, что мудрый правитель какой-то Мишустина-Собянин решил что-то там.
Нету сейчас региональной парторганизации, которая тебе это скажет.
Есть.
Ну, нету.
Есть. Я абсолютно уверен, что все... Почему они так психуют? Почему там каждый день какие-то сообщения об арестах там и все так далее? Потому что им закрытые опросы ФСО показывают, что, как сказал Валера Федоров, глава ВЦИОМа, у народа фига в кармане, к власти есть всегда. Да? Они в закрытых опросах ФСО. Это, у нас сейчас, значит, донесения парторганизации подменены закрытыми опросами ФСО, где видно всю ту же самую картину, которую и мы тоже видим. Понятно, Таня, это длинное. Я готов, кстати, поучаствовать в дебатах на эту тему, да? Но я считаю вот это элитистское прочтение российских общественных процессов и истории крайне вредным, потому что это обесценивает общество, обесценивает людей, а перемены реально невозможны без того, чтобы общество задвигалось. Тогда вот, когда Горбачев начал к людям выходить, это вот люди начали говорить ему, что все, уже надо что-то менять, уже мы не можем это делать. Да? Поэтому, да, это процесс сложный, и в элитах тоже должно быть движение. Это вот обоюдная такая история. Но категорически нельзя обесценивать общество и все это сводить к каким-то внутриэлитным теркам, иначе мы тогда и будем как генетические рабы, там, как говорят. Это не так.
Руслан. Я абсолютно согласен. Невозможно что-то, если мы верим Екатерине Михайловне Шульман, мы, конечно, не верим, но в данном случае, если только все может быть сверху, оно не может быть там спровоцировано.
Нет, она не говорит, что может быть только сверху. Она говорит, что невозможно без движения сверху это. Ну, то есть без,
это уже другой вопрос. Конечно, когда внизу элиты, сложилась ситуация, при которой что-то можно, кто-то наверху может обрыхнуть. Нет, я согласен с всем, сказал Владимир. Более того, если были бы такие дебаты, я бы проголосовал за Владимира Милова, простите меня, Андрей Колесников или Екатерина Шульман. Все, конечно, так.
То есть все снизу должно идти.
Нет, смотри,
без этого нельзя.
Просто очень много разных условий, это сложная ситуация, много разных условий для падения диктатуры, но ключевое условие – это их ослабление. Под влиянием обстоятельств. Потому что сильная диктатура на пике и ослабевшая диктатура, когда там кризис, это две разные. Она может точно такая же быть по форме, да, но это очень две разные ситуации, когда люди начинают смелеть. И я вот делал у себя на канале видео, как падали диктатуры в последние несколько десятилетий. Я просто суммировал это дело. Там есть одна общая формула. Когда диктатура ослабевает и нет уверенности в ее будущем, силовики перестают так борзо ее защищать, как они делали до этого. Вот это как бы, вот это всегда просто происходит. Это же было то же самое и в Украине, на Майдане, когда Янукович потерял парламентское большинство, и силовики просто сбежали ночью от него. Вот и вся такая вот история. Хотя он готовился все это подавить и разогнать по путинскому.
Ну, тебе сейчас скажут, вы видели, как проходит голосование на так называемых выборах в так называемую Госдуму? Ну, какое большинство? Ну, о чем вы говорите?
Какую Госдуму чего?
Российской Федерации.
А что там было?
Ну, это, что там происходит? Там происходит Единая Россия, новые люди. Ну, то есть это все... аналогия с Украиной неуместна, потому что там были выборы.
Не в этом дело. Еще раз, у нас была своя история, когда не было выборов, но, тем не менее, власть КПСС пошатнулась и была вынуждена на эти выборы пойти.
Там,
да,
был комплекс мер, слушай, там были из-за там проблем с экономикой.
Там было очень резкое ослабление системы.
Да.
Очень резкое ослабление системы, которое привело к началу брожения. Вот такое, вот как, знаешь, когда алкоголь делаешь, то начинается брожение, да? Вот изучи этот химический процесс.
Я делал брожку в спецприемнике, честное слово. Более того, Алексей Навальный имеет к этому непосредственное отношение. Он рассказал мне, что можно делать. Он никогда не делал, но слышал от своих сокамерников, что можно.
Я сам не знаю, но мне рассказывали.
Что есть такое. Я подговорил ребят в дневниках, в спецприемник, и мы сделали брожку, был пакет. Но самая фиаско заключалась в том, что пакет лопнул в какой-то момент, когда мы его спрятали под кроватью, и все воняло. Ты не представляешь, как воняло вот этим вот дрожжами. И каким-то... Ты заходишь просто невыносимо. И нас выводили во двор на прогулку подольше, потому что невозможно было дышать.
Ну, все вспомнилось, больше извините. Так не
сказал
делайте.
Про брошку. Возможности
больше
не оказывается.
Так не делай,
только не было. Можем в следующий раз устроить вечер офигительных историй.
С брашкой.
Да.
Договорились. Хорошо. Значит, будет у нас спецвыпуск ключевых событий с Миловым и Шевединовым, где мы будем обсуждать невероятные истории, в том числе и спецприемника. Благо оба сидельцы знатные.
Да.
Обсудим, как это было. Вот, я, может, тоже пару историй вам расскажу. В спецприемнике я не была, но у меня тоже есть пару историй. Вот, так что хорошо, договорились. Это будет спецэфир, а на сегодня тогда Спасибо большое. Владимир Милов, Руслан Шевединов. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. Лайки, подписки приветствуются. Мы увидимся через неделю. Пока.
Пока.